лучше не будет играть в церковь. Найди тех, кто жаждет реальность, любовь к сынам. Найди тех, кто будет идти, несмотря ни на что, до конца. Те, кто посвятили свою жизнь. Им кроме тебя ничего не нужно. Коснись себя поколения. Восстанови ДНК первоапостольской церкви. Мы устали от религиозных хлопушек. Мы устали от глупых проповедей. Как мы устали от служителей, которые не несут ни силы, ни помазания, ни мудрости. Подними поколение чемпиона. Подними в этой нации личностей, которые будут идти до конца. Это наша молитва. И это наша мечта. Пусть в этой земле откроется твой источник. Во имя Иисуса мы просим. Имя воздаем ему славу. Повернись к соседу, обними, скажи, молодец, что ты здесь. Не бойся, Бог с тобой. Очень приятно здесь быть, опять говорю. Я наслаждаюсь пребыванием здесь. Я не знаю, кто когда говорит, знаете, я вот до сих пор, у меня до сих пор идет вот один эксперимент. Мне люди говорят, какую страну мне не говорят, там нет Бога, я приезжаю, там так много Бога. Я не знаю, меня или кидают, или я не знаю. Но знаете, мне вот только мне сказали, что да не едь ты в ту Германию, приехал, там слава, там чудеса, там масса людей, жаждут. Я говорю, о чем вы? Насчет Молдовы уже не один раз сказал, ты че, куда ты едешь? Приезжаю, а тут небо открыто, а тут дети Бога, а тут жажда, а тут огонь, а тут поднимается что-то серьезное. О, Иисус. Итак, служение 3. Ты что-то за служение для себя взял? Иисус Господь. Сейчас мы поговорим еще об одном аспекте, который христианин должен уничтожить в своей жизни. Этот момент, который останавливает великое количество людей Бога. Этот момент, с которым, если ты вовремя не разберешься, ты пропал. Итак, эта тема называется «Поколение, которому достаточно». Вы знаете, раньше я думал, будучи еще молодым христианином, что люди хотят Бога. И потом я понял, что мы хотим до тех пор, пока не сталкиваемся с тем, что мы хотим. И после этого мы уже не хотим. Все понимают, о чем я говорю. Я хочу сегодня разобраться с феноменом «достаточно». С феноменом «пойдет». Вот ваши дороги – это «достаточно». Это кто-то глянул и сказал «пойдет». Вот не знаю, что тут третья тема и дороги. Мы верим, что в Молдове будут новые дороги. Сколько ты? Ты знаешь, сколько ты денег будешь экономить только на запчастях? Некоторые знают. Скоро ходовую менять опять. Поколение, которому достаточно. Смотри, человек – уникальное существо. Мы движемся, когда имеем мотив к движению. Все понимают, о чем я говорю сейчас? Слушайте меня очень внимательно. Все мы на этом сейчас находимся здесь, или находимся на христианском уровне, на котором мы сейчас находимся, только до того момента, пока мы имеем мотив к движению, и потом все, я имею в виду все, останавливается. Как только ты получаешь желаемое, ты думал, этот брат с тобой молится о пробуждении, и как только ему дали кафедру, для него пробуждение – это было микрофон и кафедра. Все, ему больше. Или, ты что? Да тебе только кафедру дали, чтобы только начать проповедовать о пробуждении. А ему достаточно. Все. Это вся его молитва, все его посты библейские, что заключались в том, чтобы ему дали несколько минут в воскресенье, чтобы его народ созерцал. Окей. И как только нам достает всего, и настает период, достаточно. Мы больше никуда не движемся. Все наши молитвы становятся в таком зависшем состоянии. Наша духовная жизнь просто превращается в рутину, потому что мне достаточно. Начиная от одежды, прически, внешнего вида, нашего автомобиля, заканчивая домом и воспитанием детей и нашей духовной жизни, большинство выбирает опцию «достаточно». Как только чуть-чуть, вот только муж перестал бить мне морду. Например, да, вот женщина говорит, вот, она в проломе стоит, пока он перестал бить морду. Все, хватит, он хороший. То, что он пьет, нормально. Нет проблем. Самое главное, чтобы не дрался. Вы понимаете, мы с вами почему-то в славянской нации есть какая-то вот этот синдром. Не доводить вещи до конца. Вы заметили? Вот все, окончено. А то подождет. И у каждого из нас есть то. Подумайте о том. Смотри. Даже ты сейчас находишься именно в том, в чем ты согласился находиться. Вот ты согласился находиться. Ты говоришь, у меня мертвое все вокруг церкви. Стоп! Тебя приколоть, тебя взяли вот в церкви, колонна стоит, и тебя наручниками зацепили. И тебя мучают, и мучают, и мучают. Нет! Ты согласился там быть. Закрой рот и будь. А если что-то в твоей жизни не работает, так не ной, сделай шаг и измени все. Каждый из нас на протяжении жизни встретится с опцией «достаточно». Мне это Бог объяснил еще в самом начале моего только начала хождения с Ним. Говорит, сынок, я умоляю тебя, когда я тебе дам голос, который коснется сердца этой нации, не остановись всего лишь на этом. Пусть в каждую из нас в жизни войдет этот драйв от Бога, этот путь, я не знаю, как его еще назвать, эта тяга, которая будет, ты будешь продолжать говорить, не отпущу, пока не благословишь меня. Я не играю в игры, я не собираюсь тратить мою жизнь. Я лучше потрачу несколько лет, узнавая, кто я, и потом живя в славе, чем всю жизнь жить в жизнью. Сойдет. Достаточно. Пойдем. Всю жизнь, знаете, мы окружены людьми, которым достаточно. Мы окружены друзьями, родственниками. Самое прискорбное, когда достаточно тем, с кем тебе, у тебя нет выхода, но тебе нужно с ними жить. Самое прискорбное, когда у мужа есть, у мужчины есть пропасть и голод, который невозможно утолить ничем, а жене хватит. Самое кошмарное, это когда женщина бьется, мечтая о Боге, и у нее висит вот тот Вася Балласт, которому хватит все. Борщ здесь свежий есть.
Все. Где мой пульт от телека?
Поколение, которому будет блаженный, алчущий и жаждущий. Почему блаженно у Бога жажда и голод? Потому что это люди, которые не останавливаются в движении. Ты даже не представляешь, что ты мог бы достичь, если бы не остановился на своем 8-м классе. Что бы ты достиг, если бы не перестал, закончил свой ремонт в своем доме? А планы-то какие были, как у Наполеона? Мы молимся и поднимаем чемпионов в различных сферах жизни. Но чемпионом невозможно стать, всего лишь достигнув позиции достаточно. Вы все со мной? Смотри, невозможно достичь. Почему? Потому что вы заметили, что мы все умеют бегать, так? Вот, например, встал и побежал. И тебе достаточно, чтобы с пункта А добраться в пункт Б. Но только научившись бегать, это недостаточно, чтобы стать чемпионом по бегу. Верно? Чуть-чуть научился молиться, научился выражать свои мысли Богу. И все, и ты останавливаешься. Нет, продолжай двигаться дальше, и ты увидишь глубины, о которых ты даже не мечтал. Иногда смотришь на людей вокруг, у которых жизнь невыносима. И они в реальности не живут, они выживают. Каждый день у них просто битва за обыкновенное существование. Но они не делают никаких решений и не собираются ничего менять, потому что им всего достаточно. Вот она будет всю жизнь недовольна, но никогда не сделает шаг к своей перемене и к своей свободе. Я молю Бога, чтобы сейчас, сегодня, ты просто услышал меня, чтобы оно пробилось через вот достаточную жизнь. Вот куда бы ты ни пошел, здесь все достаточно. Вы знаете, и в Америке точно так, и у вас здесь все достаточно. Вот-вот-вот, все хватит. Так можно сделать лучше. И потом возникает такой наглый вопрос. А зачем? Достаточно. Ну, нормально, да?
Нормально.
И все. А оказывается, медали достаются тем, и первые места получают те, которым никогда недостаточно. Они стремятся к чему-то, где все уже успокоились. И потом, знаете, одни тебя празднуют, другие ненавидят. Глянь, на какой машине приехал.
Ты тоже можешь на такой машине. У тебя тоже две руки. У тебя тоже две ноги, одна голова. Ты тоже можешь что-то достичь в этой жизни.
Нет.
Нам лучше кому-то пойти вмятину переделать и ключом поцарапать машину, и мне легче спать будет. Потому что теперь наша машина одинаково выглядит. Чем пойти, вложиться и взять что-то лучше.
Нет.
Ты что-то новое влагаешь в наши уши.
Это новая опция пришла.
Недостаточно? Можно больше? Мы удовлетворяемся церквями, которые мы имеем. Вот это вообще бомба. Мы удовлетворяемся проповедниками, которые мы имеем. Это тоже Бог. Мы учимся. Мы знаем, что Он будет говорить в 758 раз. Не нужно винить в этом людей Бога или жизненные ситуации. Потому что только мы, я и вы, выбираем, в чем нам жить. Именно мы выбираем, жить нам или просто существовать в жизни под названием «достаточно».
Вы знаете, один раз, я честно скажу, я просто когда-то, много лет назад, Бог открыл мне вот эту вещь. И я заглянул, начиная от моей машины до моего гардероба, и я увидел на всем, невидимыми буквами написано «достаточно».
Это не потому, что я сейчас что ты должен сорваться и начать что-то делать, что ты раньше не хотел делать. Нет, это принцип всей жизни. Те, которые стремятся, они стремятся все сделать на отлично. Ты даже нечаянно в землю в дом зайдешь и скажешь, вот, зараза, опять чисто в доме. Нечаянно, даже без звонка разбрываешься, а у него чисто все. Ну тебе что делать, отсюда убираешься. А это принцип жизни. Ему недостаточно жить в сраче. Ему хочется. Потому что он это делает не для показухи, а для себя. Я молюсь не для того, чтобы эту молитву услышал мир. Я молюсь, пока мой дух не напитается от Бога. И он кто-то слушает и говорит, молитвочки у вас. Я говорю, а у вас какие? А у нас? Да не спрошу. Вот у вас проповеди. Дорогие мои, я ничего не проповедую сверх какого-то странного или непонятного. Я просто встал и решил до конца моей жизни говорить правду. Ты точно таким странным можешь стать завтра. Просто начни с себя. Во-первых, перестань врать себе. Вот с чего. Знаете, некоторые, не переставая врать себе, начинают людям говорить правду. Некоторые даже не поняли, насколько глупо то, что я сейчас сказал. С себя начинаем. Вот не надо говорить, грязь врет. Вот когда ты там 40, говорит, тварь, Господи, я обещал же не врать, все правда. С себя начни. Пусть никто не знает и не видит того, какой ты перед Богом. Сделай, чтобы правая рука не знала, что делает левая. Начни втайне преследовать сердце Бога. Некоторые люди говорят, я как Давид пошел на поле пасти своих овец. Да, только Давид от тебя отличался тем, что он не оглашал на Фейсбуке, что он пошел на поле пасти своих овец. Он в ВКонтакте никому не говорил, что он идет в 40-дневный пост и молитву. Он просто столкнулся и был там. Нам же надо огласить. Иначе как же это? Народ не знает, как же я мучаюсь-то для Господа. И вот это наше. Знаете, сидим с ними, да? Им звонят люди. Он говорит, звонят люди, говорят, сколько тебе, сколько ты Шаповалову заплатил, чтобы он приехал? Что? Вы знаете, иногда ты нарываешься на жестокие вещи. Люди даже не верят, что есть слуги Бога, которые просто приезжают, потому что Бог сказал. И не потому, что какая-то тысячная церковь, а тут просто небольшая группа жаждет Бога. И у нас одно ДНК. И я прочитал и говорю, едем. А там кто-то с плеча бросает от десятки тысяч. Мы все купим вас всех. И едем. Именно мы выбираем жить нам или просто существовать в жизни под названием «достаточно». Нет ничего отвратительнее, чем находиться в обществе, которому достаточно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Я сейчас говорю к сердцу, но потом нет ничего отвратительнее, когда ты хочешь. И из-за того, что ты смотришь вокруг, и ничего никому не надо, и у тебя у самого начинают опускаться руки. Просто Господи, да что же это такое? Ну я верю, что есть те, которые оставят маяками, которые просто скажут, несмотря ни на что, пусть всем вам будет достаточно этой жизни, но не я. Хочешь, говори, что хочешь, мне мало Бога. Мне недостаточно всего лишь не гореть в аду. Извини меня. Что я хочу чего-то больше. Прости меня, что на фоне моей жажды ты просто тухлая котлета. Прискорбно, что большинству достаточно всего лишь быть спасенными от ада. И все. Молитва грешника сегодня, молитва грешника через год, молитва грешника через пять.
Но я абсолютно понимаю, что пока не поднимутся первопроходцы, поэтому я здесь, потому что я знаю, что здесь есть, в этом зале, первопроходцы, которые мечтают. Я верю, что есть люди, которые, несмотря ни на что, скажут, мне недостаточно, и делайте, что хотите, а я буду орать к Богу и не ставить Ему лимитов и сезонов, пока Бог не изменит все вокруг меня. Я вам честно говорю, вы думаете, я это хотел? Вы думаете, я это искал? Вот эти кафедры, вот эти самолеты, камеры, глобальное служение? Нет! Я хотел и хочу Бога. Чего он меня сюда впер, я не знаю. По-моему, не может. Захотел, может быть. Я так понял, по-моему, я не один.
Еще есть парочка. Ну, Господи. Есть же все-таки ненормальные на этой земле.
Прискорбно то, что мы живем в народе, которому обещана обетованная земля и настоящее счастье. Но они согласились всю жизнь есть манку и ходить вокруг горы. Вы знаете, прискорбно, вы знаете, синдром достаточно, это не только наш синдром, в Библии прописано, везде достаточно. Вы знаете, Бог, вот Богу и нужно ходить и искать гидеонов, которые просто, у них волосы дыбом, потому что им все надоело. К другому подошел. Ну и что? Нас всего лишь один раз в год грабят. Скажи спасибо и за это. Написано, за все благодарите. Заткнись, понял? И отдай, что маленькие хотят забрать. И не жри их. Нас же в норму пришло. Нас всего лишь грабят раз в год. Обирают два. Нет славы. Ну а где сейчас слава вообще? Вот. Выкинь это из головы. Вы знаете, мы согласились на это, но я верю в первопроходцев, которые должны сказать, да, они возьмут на себя весь шквал ужасов, кошмаров, боли, разрухи и проклятий, но они встанут. Они есть. И есть эти люди, которые все равно, что они скажут, все равно, если мама больше не будет его сыном называть, все равно, они хотят Бога, несмотря даже, любит его мама или нет. Я верю в восстановление первоапостольского ДНК на этой земле. Я верю, я тот старомодный парень, который верит, что не перевелись люди, которые хотят Бога, а не зарплату и здание полное людей. Есть люди, которым просто важно быть с Ним. Важно Его мнение. Просто как будто какая-то игра играется, и Бог вообще занимает последнее место в социальных церковных делах. Самое главное выглядеть, самое главное презентация, самое главное стулья, порядок. Как ты стоишь, а что уже там делает, а это уже потом. А если там сила, там уже вообще никто не спрашивает. Потому что тот, кто задаст вопрос, есть ли сила, ему три пальца скажут, а у тебя сила есть, где? И все назад опять садятся и затыкаются. Ну, честно сказать, чтобы задать вопрос честный, нужно уже честность уровень иметь какой-то. Но я верю, что возрождается первоапостольская ДНК. И реформация – это не что-то новое, это возвращение к старым принципам Иисуса Христа. К принципам ученичества. Кто на этой земле перестанет заботиться о себе и начнет поднимать учеников, как Иисус и сказал? Кто отвергнет себя? Вы смотрите, это вообще уже даже не проповедуется. Отвергни себя, как ты себя отвергнешь. Я только занялся собой. Я только жить начал. Только дальше, вот далее вот. Аллилуйя. Огурцы посадил. Какой ты первый себе? Возьми свой крест. Крест? Что это вообще такое? Заучение инородное.
Пусть пастор несет крест. Мы же ему зарплату платим. Хватит такая. Я ему мой крест дам.
Что за улыбашки пошли?
Такие. Как только какая-то проблема. Вы знаете, мне удивляет, у меня даже мысль такая есть, еще не опубликованная. Когда приходит победа, хвалят нас. Успех, когда приходит, хвалят нас. Когда приходит развах и проклятие, винят его. Вы заметили, всегда в победе мы. Я там был. И рядом ты же был. И на конференции был. Да! Был. А когда какой-то попадос,
не знаю вообще ничего, это они там что-то там придумали.
Это он виноват. Он. Сидит. А когда успех рванет все, мы твои родичи, дорогие, я был в шоке, сколько у меня родственников. Я был в шоке, как они откопали. Это наш родственник. Да. Нормально. Американцы говорят, я согласен и на славу отражение. Знаете, вот есть слава, а вот есть и зеркало отражает. Он говорит, я даже на отражение согласен. Reflected glory. Отражает мою славу. О, Иисус. Нам обещана обетованная земля.
Ну, конечно. Чтобы в обетованную землю прийти, надо хоть с чем разобраться, не так ли? Пока придет обещанная церковь от Бога, обещанное движение от Бога, ну нужно с чем-то разобраться. Первое, с чем разобраться нужно, это с собой. Я первое препятствие самому себе. Это закон, всегда был, всегда будет. Я первое препятствие. И вот если я преодолеваю первое препятствие себя, второе препятствие уже легче преодолеть. Некоторые люди говорят, меня остановили. Обман. Тебя никто не остановит, если ты не дашь им тебя остановить и уговорить. Ты просто в этот раз согласился с их мнением и сказал. И потом, это они виноваты. Это они остановили пробуждение. Те, кто живут жизнью достаточно, никогда не будут по-настоящему удовлетворены. Вы заметили это? Никогда нет настоящего удовлетворения, никогда нет настоящего счастья. У них всегда недовольство всем в жизни. Потому что отсутствует ингредиент, ты рожден быть чемпионом, а ты согласился сидеть в своем огороде. Тебя тянет величие других людей. Ты видишь в ком-то состоявшегося себя, тебя притягивает песни тех, проповеди тех, служение евангелиста того, тебя притягивает музыка, потому что тебя влечет величие, но ты согласился, на в траве сидел кузнечик. Ты никогда не будешь доволен. Вот если ты недоволен, ты рожден для величия. Если доволен, тема не к тебе.
Улыбайся.
Но похоже, тут улыбал. Похоже, ты рожден для величия. Сила дитя Бога заключается в том, чтобы до конца своих дней сохранить цель и мечту от Бога, сохранить двигатель, сохранить драйв, сохранить вот это движение. Потому что, дорогие мои, честно сказать, честно, назови мне свою мечту. Ты знаешь, как быстро твоя мечта может прийти в исполнение? Или как быстро ты можешь согласиться на второстепенное? Объясняешь, что такое второстепенное? Ты всегда мечтал БМВ. Но на сейле или на уценке попался тебе забор. Ну, вроде транспорт, да? Вот Жигуль, ну транспорт вроде.
но Бог мой, держи меня. Вроде едет же, ну едет.
Твоя мечта состоялась.
Ну и да, и нет.
Транспорт-то я купил.
Ну и все, Господи.
Итак, сила Дитя Бога заключается. Вы знаете, что для меня самое главное в моей жизни? Некоторые люди говорят, не потерять огонь. Я говорю, вы не поняли. Не потерять дрова.
Это возьмет время. Это возьмет, я знаю, да, пока сейчас.
Не потерять дрова. Дрова – это топливо для огня. Фиг за твоей дочери на огне. И вот он затухает. Стоп.
Да не на огне надо сосредотачиваться. Вовремя дрова подноси, а он сам за себя позаботит.
А для некоторых дрова и огонь – это целое откровение. Он говорит,
что? Дрова?
Дай дрова, Бог! На дрова у тебя уже на парковке стоят. Ладно, это другая тема.
Когда я понял тему огня, и Бог меня отвел в сторону, говорит, сынок, все сосредоточены на огне, а я сосредоточен на топливе. Он говорит, позаботься о том, чтобы в твоей жизни всегда было, что подбрасывать. Всегда было, чем двигаться. Никогда твоя мечта, она не должна быть вот просто мечтой. Вы знаете что, где бы ты сейчас ни находился, вот начиная от меня, я абсолютно недоволен, или то, что недоволен, я не согласен с той позицией, которую я имею. Как только я попал в эту позицию, я моментально переставляю цель дальше. Я моментально переставляю. Как только Бог мне сказал, я сделаю тебя пастором. Я говорю, достиг пасторства, достиг людей, какое-то влияние локально появилось, много чего происходило. И здесь Бог внезапно, как шок для всех, просто переставляет глобально и просто спрашивает, а ты хочешь того? Ну, Господи, ты понимаешь, тебе нужно в ногу с Богом идти. Потому что твоя начальная мечта, это не твоя конечная мечта. То, чем Бог тебя поначалу приманил или как бы показал, это очень часто даже не есть конец. Это всего лишь та ступень, на которую должен встать, чтобы увидеть другую.
Некоторые скажут, я не могу этого достичь. Вы знаете, что такое слово «не могу»? «Не могу» – этим словом пользуются те, кто не хотят. Объясню. «Не могу» – эту фразу употребляют те, кто просто не хочет идти дальше. Что такое прогресс? Прогресс – это движение вперед. Когда ты движешься в достижении чего-то в своей жизни или служении, возле тебя всегда есть кто-то, слушай сюда, возле тебя всегда, Дмитрий, ребята, запомните, не все хотят туда, куда хочешь ты. Для некоторых, слушай сюда, Дима, уже вот все, что сейчас ты заявил, все, это вся мечта состоялась некоторых людей, уже. Все, вся их мечта заключалась, чтобы состоялась конференция, и чтобы уйдёрли нос религиозника манёвая. И все. Он уже не знает, что с собой делать, потому что все, мечта, все забил, точка. Поначалу я начал двигаться. И вы знаете, ты должен быть окружен людьми, которые видят то, что видишь ты. Если они не видят то, что видишь ты, ты превратишься в Моисея. Или я так скажу, в Иисуса Навина, который был обречен ходить 40 лет.
Хотя он все понимал, что это не мое, я здесь не должен быть. Потому что когда дело было выбирать соглядатаев, они выбрали 12, из которых 10. Вы знаете, что уникально? Эти 10, скажите мне, они желали проклятия, развала и смерти своей нации?
Нет!
Те, кто вокруг тебя, они не твои враги. Им просто достаточно. И все. Но для тебя достаточно – это смерть. Для тебя достаточно – это конец.
А для кого-то – да нормально. Чем тебе надо? О, не ветшай. Не болей. Сумма не болит. Ничем. Вообще, нормально ходим. Едим мало. Нормально. И вы знаете, у меня даже есть тело, да? Я не хочу маму. Значит, это дело, там некоторые люди религиозно возбухают. Что ты имеешь в виду против пищи Бога? Я говорю, я имею в виду против пищи Бога то, что Бог давал на 40 дней, не на 40 лет. Некоторые, знаете, люди говорят, вот народ роптал. Народ роптал не потому, а потому, что они начали есть то, что было, есть то годами, что было предназначено на несколько дней. Ты сейчас ропчешь, ты говоришь, ну лучше был Бог.
Был. Молодец. Аминь.
И Нехуштан когда-то исцелял, и потом стали вслед Нехуштана блудно весь Израиль ходить. И первое, что Бог сказал делать царю, которого поставил, уничтожить прах Нехуштана, которого когда-то сказал сделать и поставить на виду всех. Что Бог меняется?
О-о-о.
А ты сам подумал. Возле тебя я заметил одну смену. Когда я начал двигаться вперед, и все сказали, да, нам нужно пробуждение. Я забыл у всех спросить, что они имеют в виду. Потому что очень часто то, что ты подразумеваешь под пробуждением, это вообще не то, что они подразумевают под пробуждением. И когда мы, Господи, мы идем к пробуждению, кто-то говорит, да все уже, здесь пробуждение, вот оно. Да у нас в центре есть комфортно сидящие люди, которые ничего больше не хотят делать в центре трансформации. В обоих церквях есть сельский Бог, они есть те, которым достаточно. Нас все знают. У нас все есть. Одна из известнейших церквей среди славян, пастор уникальный, скажем так. Под этим словом много чего может подразумеваться. Все! Я говорю, вы что? И ты сидишь, и ты воюешь. Дьявол, уйди! А ты не с дьяволом воюешь. Ты с духом тупости воюешь. Лени и сном.
Амбе.
Мы идем в соединенный пол за души. Какие души? Вы меня уже отвоевали. Все. Он был душой.
Вокруг тебя всегда есть кто-то, кто уже достиг желаемого. Им всего вокруг достаточно. Эти личности будут делать все возможное, чтобы удержать тебя от движения вперед.
А знаешь, почему они тебя захотят удержать от движения вперед? Поверьте, те мастера, которые, или служители, которые хотят удержать своих людей от движения вперед, это не потому, что они тебя не любят. Они будут останавливать тебя не потому, что ты не прав, а потому, что на твоем фоне голода и жажды, славы Бога, они выглядят очень прискорбно. Ты
веришь?
Когда все стоят, говорят, и ты, Господь! Люди,
Писанию. И люди не дурны. Они смотрят. И ты продолжаешь. Господь, пусть придет слава. Я тебе даю гарантию. Ты недолго будешь кричать. У тебя две опции. Или стрыснут, или заткнут. Это было у меня. Я рассказываю про себя. Я даже не знаю, что у тебя. Это моя опция. Это было то, что сказали мне. Я думаю, в этой церкви не хотят. Пойду в другую. И пастор, знаете, поначалу, пока они не слышали твои молитвы, они так рады тебя видеть. Они так дружно, как будто они клад получили. Заходи. От кого же ты ушел? От него. Люди, переходящие с церкви в церкви, это как трофеи. Он был у кого? Что, я что-то пробовал, да? Я за себя. Я не знаю. Я пришел, знаете, он чувствует сначала себя как трофей. Он еще не знал. Такой синдрома Шаповалова еще не было. Это уже превратили в синдром. Я говорю, он говорит, приходи на молитвенное. Я говорю, конечно! Я был рожден от Бога, вы знаете, да мне хлебом не корми, дай помолиться. Да мне сейчас хлебом не корми, я молиться люблю страшно, груз везде, постоял. Я наслаждаюсь молитвой, это огонь. Это сила. Приходил, конечно. А ты можешь сказать что-нибудь в перерыве между вот молитвой, когда будет, знаете, эти перерывчики такие вот молитвы. Можешь что-нибудь сказать? Я думаю, что я нашел клад. И он в шоке думает, что он клад нашел. И мы здесь не нарадуемся друг другу. До тех пор, пока я не пришел на молитву. Я беру микрофон и говорю, Бог, уничтожь всю религию. Он смотрит на мою молитву и думает, давайте ему эти перерывы или нет. А самое интересное, знаете, в церкви всегда есть такие несколько жмуриков, которые проснулись. Я не знаю, черты, я себе. Я убери. Знаете, я тогда еще. Сейчас я говорю, Господь, удали. Да, у меня, знаете, вновь покаявшийся. Знаете, а он-то знает, что он религия. И он не знает, как реагировать на эту молитву. Еще тем не менее, или сказать, ау! И вы знаете, в тот момент, когда я... Знаете, обычно в церкви так не молятся в церкви. Там всегда передаются микрофончики. И все говорят, знаете, вот часть молитвы. Знаете, вот это... Знаете, мы разговариваем нормально. Но когда мы берем микрофон, наш голос даже меняется. Он становится кошерный. Предаться нельзя. И, знаешь, и в этот момент молитвы таких не было, и уже 5 лет, и вот пришел подарок, которому еще не зная разрешили молиться, еще и проповедовать. Я думаю, о-о-о-о, я в мозге церквях побывал. Ладно, потом. И я здесь, знаете, там, и просыпаются пару жмуриков. И они все. И вы знаете, пастор, который получил подарок, он уже чувствует, что ситуация из-под контроля выходит. Ha, 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 ha
микрофон берется и молитва закругляется быстро. Воздадим славу Господу нашему. Сегодня молитва будет покороче, братья и сестры. Спешим. А слово? Потом. Потом, это уже прошло 10 лет, я до сих пор жду, когда позвоним. Ну ладно. В некоторых я потом умнее был. Улыбайтесь, наверное, то же самое было, да? Это хотел обсуждать. Хотя бы протянуть до конца молитвы. Хотя бы вот микрофон в руки получить. Ну, хотя бы уже, ну, Господь, ну хоть одна молитва состоится, вся. И здесь вроде кошерно помолился, и вроде даже пастору понравился. И потом беру микрофон. И все. И здесь, и знаете, мне так нравится, когда что-то вот с кафедры происходит, уникально, что контролирующий дух не смотрит на того, кто проповедует. Он ментально приподнимается. Он смотрит на реакцию людей. И потом, знаете, и обычно, когда они хотят у тебя забрать микрофон, они... Тише.
Отдай микрофон.
Ну, просто я еще не закончил.
Закончил, я сказал.
Все. Опять скитаюсь. Кто примет овцу? Совсем не нормально. Это же жизнь. Почему? Потому что один раз имел неосторожность попросить у Бога жажду до конца жизни.
О, Jesus.
Смотри. Люди будут останавливать тебя не потому, что ты не прав, а потому, что на твоем фоне, повторяю то, что я говорю сейчас, голода, жажды. Пусть она будет даже немножко ребяческая и немножко такая, знаете, неконтролируемая, но она у тебя уже есть. Ты еще научишься вкладывать свой динамит правильно. Ты не будешь это я помню, так вот и молился, и проповедовал. Это я был в таком виде. Сама знала, зарядил рожок. Потом я уже научился, знаете, там говорит Господь. Я уже потом с базукой начал. Базукой. Я уже начал прицельно бить. Так прицельно, что бояться стали. Будете ему слушать, это получим? На расстоянии можно управлять другими церквями. Часто это близкие люди, не желающие тебе зла или провала. Они просто тихо и спокойно не собираются с тобой дальше. Не собираются. Знаете, я благодарю Бога, что Бог мне дал такую же ненормальную. Ее со мной нет, она сейчас там разрывается там в Сиэтле. Знаете, некоторые могут подумать, что она очень такой... Знаете, спокойный человек. Конечно, если я говорю за двух. Ладно, это другая тема. Но я благодарю Бога за партнера. Поэтому, дорогие молодые люди, пусть не выбирает другое место вашего партнера. Пусть вашего партнера выбирает Бог в соответствии с вашим духом. Потому что даже ты сейчас не знаешь, для чего Бог родил тебя. Многие не могут состояться, потому что в определенный момент жизни они заключили завет с абсолютно не тем человеком. И они пытаются починить трактор, на котором должно тракторное колесо стоять, а на нем стоит велосипедное. Господи, ну и по брат. Он говорит, Скорчать надо было, когда под венец становился и кричал, да, пусть пока смерть не разлучит нас.
Не потому, что ты не прав. Они будут не потому, что ты не прав. Всякий раз, когда ты открываешь рот, всякий раз, когда ты начинаешь без шуток говорить Богу свое сердце, ты даже тихо будешь стоять в своей семье за диваном и просто проплакивать этот диван и говорить: «Бог, употреби меня!» Тебя слышат те, кто рядом. Они смотрят на тебя, и они не понимают тебя. Самое отвратительное — это быть Давидом и в окне видеть Мелхолу. Мелхола — это не просто жена, это прообразно, вы все со мной, это прообразно те, которые с тобой рядом, но они не понимают, что ты сейчас делаешь. Они абсолютно говорят: как сегодня пастор себя вел? Как это ты перед всеми членами церкви так обнажился? Или, по-нашему, облажался? Что ты там скорчал, скулил, выл? Фу, как позорно ты выглядел. И это даже на камеры отсняли. Тяжело иметь дух Давида и рядом дух Мелхолы. Я поэтому говорю вам, дорогие мои, перед тем, как начинать путь, убедитесь, что те, кто рядом с вами, видят то, что видишь ты.
Аминь.
Не вздумай начинать движение, пока ты точно имеешь в виду, что мы будем молиться, пока в этой нации не произойдет взрыв славы Бога. Ты точно имеешь в виду, что мы не остановимся, когда в церкви всего лишь придет 500 человек. Ты точно не остановишься, когда мы станем самой большой церковью здесь, в Бирске. Ты точно не остановишься. Если тебе будет достаточно красивого здания, красивых люстр и удобных сидений, ты точно не остановишься, когда дух Бога будет звать нас дальше и дальше. Потому что предела реально нет. У каждого из нас есть место, куда можно двигаться. У каждого, начиная от меня, заканчивая ребеночка на руках, у каждого есть место для прогресса. Вот о чем я говорю. И очень часто, слушай меня, я теряю людей, дорогих людей, с которыми я прошел годы, потому что я понял, что все, что кому-то было надо, это чтобы их узнали. Все, что им нужно было, это просто засветиться со мной. В реальности Бога не хотел. В реальности их мотив был нечистый. Но вы знаете, что самое уникальное? Те, кто тебя кинули, они даже сами не понимали, что кинут до того момента, когда кинули. Они даже не планировали тебя кидать. Они просто спокойно не понимали, что ты имеешь в виду. Поэтому пастор объяснит всем своим трем отцам пока, что ты имеешь в виду под славой Бога. И когда она начнет происходить, ни ходи, не извиняйся, вы понимаете. Ситуация такая. Да-да, мы колоночки сделаем потише. Да-да, мы кафедру сделаем побольше, чтобы меньше видно. Ты что, наберешь для себя?
Аминь.
Как ты мечтаешь? Как ты мечтаешь о этих первопроходцах? Вы знаете, дорогие мои, прискорбно наблюдать то, вы знаете, я никогда не говорил плохо и не буду говорить плохо об отцах-первопроходцах, которые были перед нами буквально несколько лет назад, буквально пару десятков лет назад. Здесь стояли другие люди. Знаете, что самое страшное? Они не перестали существовать. Им просто стало достаточно. Им просто стало достаточно. Я умоляю Бога, потому что я ничем не отличаюсь от чем я такой же сам, если не хуже. Ты меня не знаешь. Я говорю: Бог, я умоляю тебя, помоги мне пронести голод, да пусть не будет ничего. Дай мне дров до конца моей жизни. Дай мне топливо, дай мне двигатель, дай мне жажду.
И вы знаете, очень часто ты получаешь такие раны в своей жизни от тех, кто были с тобой рядом. И не просто стояли, не просто там типа там пастор материн, они сражались с тобой в жестоких битвах. Это люди, которым ты научился доверять даже жизнь свою. И здесь происходит поворот, к которому ты не готов. А оказывается, это все, что они хотели. И теперь ты препятствие на их пути к славе. Это ты слишком честный, мешаешь им делать финансовые махинации. Рот закрой. Не говори мне, что мне делать. Знаете, им кажется, что из-за того, что ты их знаешь и много с ними прошел, у тебя будут для них двойные стандарты. Знаете, из-за чего мы теряем людей? Потому что мы не хотим свои стандарты сдвинуть. Потому что ты такой там, какой не вот здесь. Ты теряешь близких людей, потому что им достаточно. Все, что они хотели, они получили, и даже больше того, что они хотели. Теперь ты простое препятствие. Теперь ты, Моисей, раздражаешь нас, потому что мы не соглашались там, у фараона, на вот это. Ты нам не договорил, Моисей, что обетованная земля населена кем-то. Мы думали, мы так придем. В контракте мелким шрифтом все прописано, но мы не дочитали. Вы знаете, по их реакции на исполинов я понял, что этого не было обговорено. Все со мной, да? То есть, если бы это было обговорено, там бы не было удивления. Сказать, да, как ты говорил, Моисей, и исполины ходят. Это где ты знаешь, кто там вообще? Ладно, виноград. Виноград берем. Кстати, у вас тут виноград большой. Ладно, это такая часть. Им всего достаточно. Они не собираются больше идти дальше. Достаточно Бога. Достаточно этих чудес, которые они имеют. Достаточно такой церкви. И они уже там, где всегда хотели быть. Это происходит по той причине, потому что эти люди не хотят платить цену движения вперед. И чтобы не выглядеть проигравшим или слабым, они все свои силы сосредоточат на том, чтобы сделать все возможное, чтобы удержать тебя от движения вперед. Я вам даю гарантию, любой из вас, как только сейчас, после конференции, сделать какое-то решение, даже не сильно радикальное, просто решение, вы моментально увидите тех, кому достаточно. Все. И я молю Бога, чтобы, опять же говорю, они, чтобы здесь, эта земля, я вам честно скажу, Молдова достойна воспитать своих чемпионов. В эта страна им необходимо иметь своих чемпионов. Меня всегда брала боль, когда я смотрю на Украину, и там, что не мега-церковь, то черное лицо. Честно, не мужчина. Нет, это благословенные люди Бога. Поверьте мне, я за, я сам их смотрел и сам наслаждался, и это Бог. Но знаете, боль была другая. А где белое лицо? А где наши ребята? А где незаезжие? Где наши чемпионы? Где те? Почему они могут припереться сюда? Быть как раб, без ничего, выучить русский язык, на котором ты рожден говорить, который ты понимаешь с детства, и привести к Богу тысячи. И может быть, никого не берет ревность, а меня берет не потому, что это заезжие, а потому, что Бог искал и не нашел. И Он сказал, ты иди сюда.
Коснись, мой народ, потому что Бог не оставит Молдову. Даже если никто не захочет идти, он будет кормить людей заезжими проповедниками, книгами, будет кормить интернетом. Бог тебя не оставит, но боль в сердце есть. Где те, которые встанут в пролом за эту землю, кому не безразлична кровь этого народа? Где те, которые встанут на колени и не будут ожидать экстра публикации, где их будет видно? Вот когда мне сделают такой бан, я тоже приеду. Знаете, я когда проповедую, я умоляю Бога об одном, чтобы люди не слушали меня мозгами, а слушали сердцем. Потому что в мозги оно зашло, и сейчас ты зашел, сел и ровно вспомнил о своих заботах, и это больше ты не помнишь. Это было, да, это было хорошее время, классно побывало, да, хорошо. Не так было скучно, как у меня в церкви. Но когда это касается сердца, когда это касается заживое, знаете, что я однажды пронаблюдал маленький собственный такой эксперимент? Мне почему-то до чужого горя нет дела. Понимаете, да, это не потому, что я плохой или ты. Человек такое существо, когда это где-то там, ну как бы, ну, неприятно, согласитесь, да? Неприятно. Но оно не касается, оно не рвет ничего. Просто, ну да, жалко, что сын там у той у моей подруги застрелился. Да, это я в шоке, был час. Вы знаете, да, жалко, вот передозировал парень. Нормальный был, да, он с детства ходил, такой хорошенький парень, передозировал. Неприятно. Но через день. Я уже сижу, смотрю мультики через час. Зачем читаю газету? Уже все. И вы знаете, я у Бога имел неосторожность попросить боль. О, Иисус! И вы знаете, когда Иисус дает, он назад... Я говорю, Бог, хватит. А он говорил, возврата не подлежит, читай мелкий шрифт. Это как нельзя родиться свыше и потом сказать, попробовал, не работает, и родиться сниже. Вы заметили, что отступников счастливых нет? Нет, никогда не было и не будет. Он счастливый, пока выпил. Как только просветлел, у него вообще ужас, кошмар, и ему опять надо заливать свою отсутствие. Нет счастливых отсутствий. Поэтому я знаю, все, что Бог дает, он почему-то назад не забирает. Даже если мы хотим, а так Бог заберет. Нет. И я имел неосторожность попросить, я понял принцип, когда цепляет. И я увидел, что не цепляет, если не мое. Понимаете? И я логически, знаете, я не глупый человек, я логически вычислил, Бог, чтобы меня цепляло, оно должно меня цепануть. И я даже не понимал, что я попросил, Бог-то на молитвы отвечает быстро, особенно за такие, Бог, покажи, какие проблемы у меня. Да. Ладно, это отдельная тема. Сразу увидишь, и кого-то обматерил, ну, Господи, вылетело. Зло какой-то отдыхает. Все, повыбито. Бог сразу показывает, где. Это одна из молитв, на которой Бог не надо было там, знаете, знамение ставить. О, да, знаете. Я еще не успел домолиться, во мне уже все стенало и болело. Знаете, и мне по какому-то странной причине начало бы дело до моего славянского поколения. И я не понял, я думал, что... Это, наверное, время. Пройдет голод. Ну, что мы там в своей Америке сидим? Зажрались мы там. Дороги у нас хорошие. Дорогие, вы не понимаете. Дороги хорошие. Но из-за голода Бога я готов поменять эти дороги. Я даже не знаю, как вам это объяснить. Мне хотелось бы взять вот то, что сейчас есть в этом зале, положа руку на сердце, и привести назад мой свет. Я знаю, вы меня не понимаете, извините, это маленькое исповедание. Меня, может, поймет только Александр, он понимает, о чем это. Потому что то, что ты пастор известной церкви, не говорит о том, что все с тобой согласны. И не говорит, что все с тобой идут до конца насмерть. И я имел неосторожность попросить боли.
Я логически вычислил, если мне плевать на бабикатиного внука, который передозировал, Бог, сделай так, чтобы я пережил бабикатину боль. И в этот момент я пережил частицу боли Иисуса Христа за его поколение. Бог мой, как мои молитвы изменились. Я даже не понимал, почему я подрываюсь и начинаю молить за мое поколение. Я не знаю, почему какая-то новость. Я сижу, вы тут. Я? Ё-моё. Вот там где-то, в самом конце. То есть вы уже день прожили, а я там только проснулся. Я не мог понять, почему меня начало касаться. Смотрю, ну все нормальные люди, как люди. А я не могу, я как не возьму тему, она опять зажила. Да ну хватит тебе проповедовать о реформации, о нации, о родне, о силе, о славе, о переменах. Говори о процветании. Мне люди, знаете, мне люди пишут, я говорю, пастор, у тебя есть тема о процветании? Все как идет. Здесь ты вообще 10 лет посмотрел?
Нет.
Нет. Дорогие, не процветается, когда умирает поколение. Я не знаю, говорю ли я. Может быть, я немножко сейчас говорю то, что я не должен уже говорить, извиняюсь. Но оно почему-то болит. Вы знаете, это как тогда мой дед под морфием, когда я говорил, он не понимает. Но мы вокруг него все понимаем весь кошмар его ситуации. У него осталось несколько дней, а он лежит и тащится, как наркоман. Потому что его в вены вогнали. Это то, что делает религия. Она продолжает накачивать тебя морфием. Не ходи, не смотри, что тебе еще надо. Что у соседов всегда трава зеленее. Хорошо там, где нас нету. Знаете, они научили, повыучили все эти слова. Сиди, куда тебе? Все это, все там успокоятся. Да и Шаповалов заткнется скоро. Что ему там? Не затыкается, продолжает болеть. И вот я здесь, не потому что мне платят, не потому что... А потому что я знаю, что Бог нашел кого-то здесь. Или ищет кого-то здесь. Который попросит ту же боль, которую попросил я, который, вопреки всем тому, что он хочет иметь в этом мире, отречется и скажет, я хочу иметь твою боль. Аминь. Не твое процветание, Иисус, а твою боль. Аминь. Твои слезы. Я понимаю, он не может поделиться всем, потому что я умру, ну, хотя бы чуть-чуть, Иисус. Вы знаете что? Когда у меня вошла в боль, люди начали мне звонить со всего мира и писать, и говорят, откуда ты знаешь, что мы проходим? Как вы не понимаете, я тут вместе с вами прохожу. Потому что Богу нужно, чтобы кто-то ответил на вопросы. Но чтобы ответить на вопросы, я должен жить с тобой. А если я не могу жить с тобой, вот бы я не поселил сюда, на Украину, в Молдову, в Россию, он поселил меня туда. Ну не переживай. Меня твоя боль догнала там. Неважно, хорошая у тебя машина или нет машины, когда приходит боль, она приходит и она не уходит. И она начинает вести тебя. И я помню, все мои молитвы, когда люди говорят, откуда у тебя это? База всему, что я делаю, это боль моего народа. Это боль славянского народа. Я не знаю, как объяснить. Пусть это кусочек, пусть это частица. Я не знаю. Может кто-то сказать, ты слишком много на себя берешь. Я не знаю, что я на себя беру. Очень часто я хочу все снять, что на мне висит. И просто передохнуть. Но я не могу. Я просто не могу. И оно продолжает мной двигать, оно продолжает меня взрывать, оно продолжает. И всякий раз, когда я приезжаю, вы даже не знаете, сколько раз... Уже я здесь, спокойно, тихо, когда мне не был никто. Я выходил на этот балкон в квартире в Дмитрии, где я говорю, и знаете, я вижу людей, я только вижу, идут люди, я начинаю плакать. Я не знаю, почему. Я просто стою на этом балконе, знаешь, кто-то там курит, там ламбаду слушает. Они не понимают, у них морфий в венах течет. А у тебя реальность, картина Бог. Эти люди, они не идут в ад, вы не поняли.
Они все в аду. Нет, не понял. Мое поколение меня не понимает. Они не идут в ад. Они все в аду. Потому что Бог не живет временем и расстоянием. И если им никто не скажет об Иисусе, они не идут, они там. Это просто дело времени. И когда на меня пришло откровение, что люди не идут в ад, они все в аду. Они просто доживают жалкие собачьи жизни, грязя и уничтожая друг друга без Христа. В то время, когда кто-то греется в теплом месте и борется за кафедру, за что? Настоящее служение. Вот так. В твоем подъезде. Тебе не надо церковь. Твой дом, твоя церковь. Тебе уже не надо церковь. Тебе дана Библия. Используй то, что ты имеешь. Кто тебе вбил, что здание это церковь? Первоначально ДНК апостолов говорила, что собирались по домам. Сколько домов, столько церквей, сколько лидеров в домах, столько и пастырей. Пожалуйста, спасай этот мир. Как только наполнилась одна квартира, перетекаем в другую. И так жили девятиэтажку. Двигаемся дальше. О, я верю. Дорогие мои, вы даже не знаете, вы даже не представляете силу христианина, которого все достал. О, Боже мой, пусть нас достанет. О, Боже мой, пусть нам наступят на наш христианский мозоль. И мы с вами покажем, как мы в реальности молиться умеем. Я тебе честно говорю, ты даже сам не подразумеваешь свой собственный потенциал, потому что тебя никогда не давили. Знаете, что спорт это огромная арена. Спорт это возможности, уровни. Спорт это от чемпиона двора до чемпиона мира. И между этим еще есть сотни уровней и медалей, и всего. И это только взять грек. Если хочешь стать чемпионом своей школы, города, страны или мира, на каждом из этих уровней есть своя цена и также своя награда. На каждом из этих уровней есть те, кто хотят видеть тебя победителем, и на этом же уровне рядом с тобой есть те, которые хотят успокоить тебя и будут радоваться твоему поражению. Практически у всех, когда ты движешься вперед, будут ианафаны. Кого я называю ианафаном? Ианафан – это близкий друг, который любит тебя и готов жить с тобой и быть с тобой. Но ему достаточно дома своего. И в тот момент, когда у тебя настает Давид, самый тяжелый момент жизни, ианафан изменяется. И тот друг, который был ближе всего, не идет с тобой дальше. Ты остаешься один. Здесь все. Ианафан, написано, душа прилепилась к душе. Ианафан даже снял все свои доспехи, меч, одежду. И написано, отдал, подарил Давиду. Потому что написано, полюбил его, как свою душу. Мы не говорим сейчас о любви какой-то странной. Мы говорим о мужских взаимоотношениях, о настоящих друзьях, которые на тот момент готовы были умереть друг за друга. Но не вот там. Я с тобой, пока ты в царстве моего отца Саула. Я помогу тебе и пойду с тобой в битву, пока мы в одной церкви. Пока мы с тобой имеем одни планы в этом здании. Но в тот момент, когда настигает боль и кошмар, и тебя вышвыривают, над тобой смеются и вытирают от тебя ноги, даже самый лучший друг прощается с тобой. Самое больное – это не атаки Саула. Самое больное – это когда твой ианафан оставляет тебя. Это когда те, которые, с которыми ты думал, мечтал, мы будем вместе до конца жизни.
Мы будем делить добычу, и ты это имел в виду. Мы вместе до конца. И здесь он разворачивается. Она разворачивается и говорит: извини, это твои проблемы. Я здесь ни при чем. В меня копья не летают. За мной никто не гоняется. Это у тебя проблема, Давид. Это ты стал слишком успешным для моего папы. Это ты стал молиться в церкви настолько сильно, что твои молитвы будоражат братский совет. Это ты начал выдвигать идеи за кафедрой, пока тебя с нее не сняли, которые приводили в шок всех слышавших. И вот ты один. Бежишь от того, кто должен наградить тебя за твою храбрость и силу. И этот позорный Саул гоняется за тобой не потому, что ты преступник, а потому, что он знает, что на тебе помазание. Он знает, что пока ты в этом городе, ему не будет спокойно житься. Ему нужно сделать все возможное, чтобы растереть твое имя в грязь, чтобы, не дай Бог, за тобой не пошли. Я понимаю. Но меня не знал. Самое отвратительное, когда это происходит и исходит от тех, кто близок и дорог нам. Мужья, жены, дети. Самые близкие друзья. Я заметил, очень часто друзья ближе родственников. Потому что родственников я не выбираю, а с друзьями меня сводят ситуации и жизненные битвы, жизненные, я так скажу, моменты. Друзья — это тех, которых выбираю я. И Иоатан, он любил Давида, но ему было всего достаточно в доме своего отца Саула. Именно эта позиция привела его к смерти. Есть абсолютно другая тема. Тема Иоатана. Как можно иметь самое чистое сердце? Как можно иметь чистейшие мотивы и умереть с нечестивым? Только по той причине. Потому что ты вовремя не захотел покинуть осужденное судно. Ты вовремя не захотел выйти из того, что вышел Бог. И ты будешь осужден. Даже твоя праведная душа погибнет с неправедными людьми. Потому что не потому, что Бог не посудит праведника с неправедником, потому что когда неправедник уже осужден, как Саул, и ему вынесен приговор, и Иоатан не хочет покинуть своего Саула отца. И обои умирают на поле, как нечестивый Саул, так и чистый, честный его сын Иоатан. Зачем? И Давид горевал, он реально рыдал. Эта боль была настоящая, это не была боль подделанная. Мы поплачем для вида. О нет, там было что-то реальное. В христианстве против тебя выходят не только люди. Твоя война после людей – это еще вторая война. Я ее называю война с демоническим миром. Это серьезная война. Опять же говорю, это отдельная тема, но я хочу зацепить этот момент. Поверь, в христианстве есть возможности и уровни, но все зависит от того, насколько сильно ты желаешь прогресса и как дорога для тебя мечта, которую Бог вложил в тебя. Как дорога тебе мечта, которую Бог вложил в тебя. Знаете, почему нашему поколению так тяжело? Потому что у нас с вами нет примера, на который можно смотреть. Кто-то понимает меня?
Знаете, почему я молю Бога, чтобы он восстановил ДНК? Первоапостольская церковь. Потому что, дорогие мои, я приехал в Америку. Вы знаете, у них там поколениями отцы, сильные люди, которые передают. У нас это если не мошенник, то религия. Это не тот, кто продвигает, а кто душит славу Бога. На кого быть похожим? Покажите мне чемпионов, которые были до меня. Я не имею в виду, вы придумали чемпионов. Покажите мне тех, которых знают все. Там, где тысячи измененных судеб. Где люди, которые стоят в принципах? Тяжелая картина. Нам с вами тяжело, нашему поколению, славянскому поколению, особенно тем, которые, как я, пережили коммунизм, над которыми смеялись на коммунистических линейках. Издевались, и ты ничего не мог сделать. Нам тяжело, потому что у нас не было примера подражания. И поэтому все, что мы видим, это подлость, ложь и подделку. Вот почему так тяжело подняться первопроходцам, потому что не на что ориентироваться, церковь. Нет. И ты идешь вслепую, вот почему тебе тяжело, тебе даже себя сравнить, свой путь не с кем. Ты стоишь, и тебя просто расстреливают, растерзывают, на куски разрывают, и ты не знаешь, Бог, что это? Он говорит, сын, знаете, что мне Бог подошел и сказал много лет назад? Захочешь ли ты быть первопроходцем? Я сказал, да. И потом была показана картина не из легких. Это была самая жестокая картина, которая была показана мне. И я видел, как на меня сорвался весь ад. Потому что вы думаете, так легко стоять здесь и иметь влияние на свое поколение? Ты спотыкаешься, если хочешь быть мной. Но я верю, что ты станешь собой. Вся эта конференция, это просто Бог взывает к детям, кто возьмет на себя часть первопроходца. Кто начнет лезть в эти траншеи и канавы? Вы знаете, дорогие мои, когда я приехал в Америку, не зная языка, первая моя работа, одна из первых, я там то с работы на работу, одна из первых работ, я закладывал фундаменты под дома. Можешь себе представить, некоторые из вас знают, что это такое. Ты едешь туда, где нет дорог. В грязи по горло. Весь в грязи, ты ставишь эти опалубки. Другими словами, дорогие мои, когда все залито, когда ты сбил этот каркас дома, построил, и потом заезжают штукатурщики.
Аминь.
От штукатуры. И вся хвала штукатурщика. Ты подразумеваешь мысль под мыслью? Кто из вас в этом здании хотя бы раз задумался, что происходит под зданием этого дома? Как хорошо была сделана опалубка и как залит был цемент в качестве.
Вся слава и хвала отделателям этого здания.
Тот, кто делал отделочку, гляньте, какие красивые. О, дизайнерам хвала. И создается впечатление, что мы все хотим дизайнерами быть. Дизайнерами зданий, которых не существует. А кто закатит рукава и построит то, что отделывать можно? И я увидел эту гадкую работу. И увидел, что мне придется уплатить цену. Знаешь ли ты, что часть твоего удара я несу на себе? Есть люди, которые понимают глубину моей
веры?
Ты принимаешь удар за то, что слушаешь меня. И это такой удар.
Тяжело мне всем говорить, что я слушаю этих проповедников. Несу я горюшко. Несу я вот лозину религиозную на своей спине. А ты не задумывался, как приходится тем, которых ты слушаешь? Подумай. Такая мысля, наверное, не попадала, да? Плохо, что тебе это. Кто уже уплатил цену того, что ты съел и исцелил? Кто уже уплатил цену-то? Я умоляю тебя, стань этой личностью для своих людей. Не лезь ты в глобальное, хотя бы вот, я понимаю, все блестит, но хотя бы вот там под буквой «П» где-то находится Молдова. Да? Где-то там под буквой «П». Тяжело на такой карте рассмотреть. Где-то там маленькая точечка, маленькая. Скажи, Молдова не там хотя бы быть маленьким огонечком, но там под буквой «П». Никто не хочет грязную работу. А это как раз вот эта работа. Четвертое царство 13:17. Затертое до кошмара место из Библии. Но мы его еще раз тираем.
Историю не буду читать, все все знают. Прочитаю самую ключевую фразу. Который пришел к Елисею, тот уже был в таком, знаете, престарелом состоянии, уже дедушка был. Уже лежал, другими словами, уже ему недолго осталось. Но все-таки дар пророка на нем работал, и он продолжал еще быть в своей функции. И здесь он говорит Иасу о великой победе, которую Иас должен иметь. О великом пророчестве, которое есть на его жизни. И здесь Иас делает что-то, что полностью останавливает все благословения в его жизни. Угадайте, что это, церковь? Достаточно. Можешь себе представить, на твоей жизни лежит великое обещание Бога. Но только у тебя есть власть остановиться или идти. Четвертое царство, 13:17. «Открой восточное окно», — сказал он. И тот открыл. «Стреляй», — сказал Елисей. И он выстрелил. «Господня стрела победы над Арамом», — сказал Елисей. «Ты будешь бить арамеев при городе Афеке, пока не разобьешь их». Другими словами, вот Иоас, твоя мечта. Вот она. Все, что царю надо, это победа. Затем он сказал: «Возьми стрелы». И царь взял их. Вы знаете, как классно делать все по приказанию, пока все не сосредоточилось на тебя. Вы знаете, как классно двигаться вместе, когда кто-то является двигателем, и ты стоишь рядом. Но когда здесь отходит Елисей и говорит: «А теперь мы посмотрим, что же все эти годы находилось внутри твоего сердца, Иоас, царь». «Возьми стрелы», и царь взял. Елисей сказал ему: «Бей ими по земле». Елисей запамятовал и не сказал инструкцию сколько раз. Но в этом-то и была вся проверка Бога. Ему Богу было плевать на окно, плевать на лук и плевать на стрелы. Все, что Бог хотел увидеть, насколько ты, Иоас, жаждешь победы. Интересно, сколько ты будешь молиться? Интересно, сколько ты будешь стоять в постах за то, чтобы коснуться сердца своей нации? Что ты сделаешь, дорогой мой брат и родная сестра,
за то, чтобы все-таки Бог коснулся кого-то. Что ты возьмешь на себя? Какую боль возьмешь на себя, чтобы кому-то было легче?
Бей ими по земле. Он ударил 3 раза и остановился.
Почему он остановился? Потому что в его голове он знал, что этого достаточно. Вот моя сегодня тема. Достаточно. Мои молитвы всего лишь достаточно, чтобы не ходить в сильно большой депрессии. Я хожу в депрессии, но это терпимая депрессия. Я недоволен, но я не настолько недоволен, чтобы делать какие-то радикальные движения. Я достаточно недоволен. И я достаточно молюсь, чтобы не перегибать и не шевелить, и не идти против шерсти. Достаточно. И здесь Божий человек разгневался. И честно сказать, дед Елисей, какое тебе дело? Лежи там себе и аллилуйя, спасибо за пророчество. Нет, тут человек Божий разгневался не потому, что вот старому Елисею просто что-то не повздорилось, а потому, что через него разгневался Бог. И Бог увидел сердце этого царя и говорит: слушай, знаешь, что я только 3 раза победишь. И он говорит: смотри, ты должен был ударить по земле 5 или 6 раз. Надо было сказать мне 5 или 6. Я бы ударил 5 или 6 уже много. 5 это было бы достаточно. А теперь ты побил бы араба полностью, а теперь ты разобьешь его только 3 раза. О, Иисус! Бог мой! Большинство людей в христианстве остаются на уровне чемпионов школы. Ты просто научился хорошо делать пас мячом. Ты просто научился просто бегать в футбол. Девушка всего лишь научилась варить борщ. И этого достаточно, чтобы выйти замуж. Уже можно мужа успокоить. Ладно, это уже отдельная тема. У нас все достаточно. Я заметил, даже как после свадеб девушки перестают даже выглядеть как до свадьбы, как будто какое-то кидалово бы. Мужикам этого не понять, потому что он всегда мужик, и он всегда одинаковый. Он как он был небритый, она его таким любила, он такой небритый и бегает. А у девушек их что-то. Она утром встает, смотрит, лежит. Макияжа достаточно. Что-то тронул. Потом мы удивляемся, что мужики смотрят не туда. Потому что тут ничего не видно. Ладно, это другая тема. Могу сейчас кого-то обидеть. Другими словами, мы делаем все, пока достаточно. Пока вот все нормально. Все нормально. Число 13:27. Я уже буду подходить к завершению. Я думаю, на сегодня достаточно.
Я хотел увидеть вашу реакцию.
Все равно. Число 13:27. Приходят соглядатые. Давайте освежим немножко из нового перевода картину людей,
которым было достаточно банки и хождение вокруг горы. И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню Фаран и Кадес, и принесли ему всему обществу ответ, и показали им плоды земли, и рассказывали ему, и говорили: мы ходили в землю, которую ты посылал нас, в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее. Но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых видели мы там. Смотри, видели мы там. Амалек и Амарей живут на горе Хананеи, же живут при море и на берегу Иордана. Но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею. Вы заметили, как до того, как Моисей послал их в обетованную землю, все были одна дружная семья. Все были абсолютно в любви обильные, поддерживали друг друга, и ничего им больше не надо. Мы идем с бубенцами в обетованную землю. Аллилуйя. И слава Богу, что нам раньше не сказали, куда мы вообще идем. Я понимаю евреев. Прикинь ситуацию. Фараон тут. Все, кто над нами издевались, погибли в Красном море. Все. Все, что там осталось. Наши дома. Наши огороды. И никакого рабства. И честно сказать, мы были бы еще согласны, если бы молоко и мед само в рот лезло. Нам еще надо им всем навалять. Но... почему они всегда не раз говорили: изберем себе начальника, и что? И вернемся назад. Это не то, что они хотели назад в рабство. Нет, они как евреи путем вычисления. Народ же Божий, голова работы. Они просто прикинули картину и сказали: и я понимаю, почему Бог все карты не открывал, пока не пришли к границе. Потому что они уже там все решили, сказали: Моисей, не спеши гулять. И Богу нужно было, знаете, как по-еврейски, не договорить. Вот продали тебе землю и не договорили, где она. Ну, это отдельная еврейская тема. Земля золотая. Ну, Бог мой, до нее 7 суток ехать. И она под наклоном в горе. Да, чем я? Смотри. Но Халев успокаивал перед Моисеем народ, говоря: пойдем и завладеем ее, потому что мы можем овладеть ею. А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас. Откуда вы знаете? Вы даже не пробовали. Вы даже не попытались, вы даже не пришли и не сказали: бум. Я уверен, они там наделали штаны, только увидели бы. Потому что написано, весь, все вокруг, все народы боялись их. Они слышали столько о ней, что они... одни сдавались сразу, другие собирались целыми народами, чтобы идти войной, чтобы хотя бы кого-то убить. Но их, я так скажу, глубоко уважали. Люди понимали, что вот эти ребята, которые пришли, перед ними по какой-то причине всегда расступается море, когда надо. У них постоянно хлеб с неба валится. У них облако их уводит, и огонь их охраняет ночью. Никто не может их побить. Они золото носили и друг другу говорили: хочешь золото? Нет, а ты мое, хочешь? Нет. Ну, девать некуда было. Ладно, это отдельная тема. А ты мое хочешь? Нет. Ну, вот понеси на обетованный земле. Вы смеетесь, а что делать с золотом, которое не нужно никому? Моисей говорит: у народа там хоть расплатитесь там, когда по огородами будете идти, хоть кому-то там отвалите там. Чуть-чуть.
И вовсе и распускали худую молву о земле, которую они ходили и осматривали. Между сынами Израилями, говоря, земля, которую мы ходили для осмотра, есть земля, поедающая живых в ней. И весь народ, который видели мы в ней, среди нее люди великорослые. Там видели мы исполинов, сынов одинаковых, от исполинского рода, и мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же были и мы в их глазах. Другими словами, они все договорились. Они говорят, вы саранча. Они посмотрели и говорят, да. И вы знаете, честно сказать, когда народ Израиля увидел, представьте, это 10 колен против и 2 колена за. Это не просто мужики пошли. Просто 10 мужиков пошло, сказали, пройдемся-ка. Это 12 вождей своих колен, 12 президентов 12 стран. 10 стран, 10 колен сказали, все. И поэтому Бог, Он сказал, знаете что? И там был разговор с Моисеем, естественно, вы все все знаете. Вы знаете, что Богу противно, когда Он приготовил тебе обетованную землю, а тебе всего лишь достаточно. Вы знаете, что уникально в этой истории? Разгневавшись, знаете что, может никто этот вопрос не задавал, я задаю странные вопросы. Манна не остановилась. Вы даже не представляете, куда я сейчас хочу идти. Знаете ли вы, что даже Бог, разгневавшись на тебя, Он не заберет твое достаточное. Хочешь – ешь. Вот это ты, 40-дневный паёк, сделал своим пропитанием на жизнь – ешь. И они ели манну, пока не вымерли все, хотя Бог был против них. Нет, кто-то понимает вообще, о чём это? Было бы проще перекрыть манну. Раз и все, вот он лесом. Не хотим идти, не будем кушать. Ням-ням. Как? Вы знаете, я уверен, но когда манка закончилась, там у них они сказали, может, я кушать-то хочется? Может, все-таки переосмотрим нашу решение не идти в обетованную землю? Но знаете, что Бог ищет? Бог, знаете, что мне нравится в Боге? Он никогда не спровоцирует и не надавит тебя, чтобы ты куда-то шел. Вот что мне нравится в моем Боге. Он никогда не создаст ситуации, которая заставит меня. Я или хочу, или не хочу. Нам бы всем хотелось, чтобы Бог перекрыл им манку и говорит, была тварь, тебе поделать. Не-не-не-не. Ну да, как манки нет. Хорошо, идем, идем. Уже идем. Но Бог не провокатор. Он будет кормить твоим. Достаточно тебя всю жизнь, пока с носа лезть не будет. Но Он не спровоцирует тебя делать то, чего ты не хочешь. Ты должен жаждать, ты должен хотеть, ты должен сказать, хватит. И происходит в этой ситуации то, что сидит Иисус Навин и жрет манку. А он уже давным-давно должен был быть в своей земле. И Иисус Навин сказал, скоро последнего похороним. Бог, ты уверен, что ты не хочешь, чтобы я помог этой ситуации? Он говорит, нет, я никого не давлю. Каждый сам умрет в своем нормально и в своем достаточно своей смертью, потому что недостаточно. Вы заметили, что Иисус Навин не задавал двух вопросов дважды ни разу? И написано, умер раб мой Моисей. И написано, моментально. Иисус Навин вышла. Сколько заглядатель? Или читатель? Два. Угадайте, почему? Колен-то 12. Иисус Навин на своей шкуре понял.
Чуть демократии тут не будет.
Мы идем. Вы просто посмотрите куда. Отличаются люди, которые принимают решение и которые приняли решение. Мне не надо 12, чтобы разобраться. Двух хватит. Ну, это на случай, если одного пришлю. Я так понимаю. Ну, там волк съел. Один добежал. То есть Иисус, наверное, так пораскинул 10. Ну, у него, наверное, страшные сны насчет, когда цифра 10. Он говорит, два хватит. А что два? Ну, если один скончается. Подробно. И вот эти два приходят, вы знаете всю историю. Вы же узнали, это была такая личность, которая настолько железно выполняла обетование Бога. Не отклонялся, написано, ни налево, ни направо. Бог, что делаем? Идем туда. Что делаем? Не воюем. Танцуем хороводы. И Иисус Навин, не разговаривая, бросает меч и начинает танцевать. Потому что он уже один раз видел, как ослушались Бога. Говорит, Бог, танцевать, хоть отжиматься. Какая разница, как враги будут умирать? От моего меча или там сами умрут, там как-то задохнуться. И мне нравятся вот эти Иисусы Навин. Мне нравится это поколение Иисуса Навина, которое когда угодно, когда скажешь и куда пошлешь, пойду, Господь. Неважно как, что, любым методом закрыть, загрызу. Просто танцевать танец, танцую. То есть он был воин... Воин универсал. Он мог все, и хороводы водить. Самое интересное то, что старейшины народа, они не хотели, чтобы Израиль двигался вперед. Не потому, что они хотели своему народу ущемить или им было достаточно. Это были рабы с рабским мышлением, которые, что, угадайте, что нужно рабу? Чтобы не дали по шее и дали поесть. У раба две опции. Не пейте и ням-ням дайте. А воевать? Такого мы не знаем. Вы знаете, все до этого победы доставались им слишком легко. Все думают, все историю знают. Первая победа, которая досталась великому народу, это удирая с дна Красного моря. И тут последний еврей, раб, выскакивает. И настает победа. Прикинь, народ боялся, бегунов. Все вокруг народы, они боялись всего лишь людей, которые хорошо бегали. Ну, честно сказать, народ победил этого. И там так описано. Это тот народ. Ну, почитай свою Библию. Который победил. Да ничего он не победил, они убегали. Бог говорит, быстрее беги, уже там уже закрывается море. Пыль уже идет. Только последний еврей выскочил. Море закрылось и все. То есть вот так победы доставались вот им. И тут надо было воевать. Они... Вы заметили разницу? Бог сам иди. Фас. Так. Он говорит, вы фас. Они говорят, не спеши ты. Они как русские в Америке. Все понимают, пока их не остановили полицейские. No English, no speak. А он ему говорит, мне не надо speak, я сейчас напишу и отдам. No understand, он говорит, I don't care. Держи через скважину двери. И тут сразу и understand пришел, когда он его увидел. Сразу по-английски поговорил. Защебетал. Вот. Американские дубли.
Вокруг нас именно с вами та же картина. Кто-то не идет, и он тебе докажет, что то, куда ты идешь, это не для тебя.
Да.
Вы заметили? Они тебе по Писанию докажут, что куда ты хочешь, это не от Бога. Очень часто Бог не может двигаться в твоей жизни, потому что вокруг тебя находятся те, которые для тебя имеют авторитет больше, чем Бог. Упс. Бог двигался в моей жизни. Бог говорит, хорошо, я говорю тебе сделать это. Стоп, Бог, я еще не посоветовался с Васей. Вась, что ты думаешь по поводу того, что Бог мне сказал двигаться? Не Бог тебе сказал. Извини, Бог, Вася не согласен. И здесь опять, Бог, что прикажешь слуге твоему делать? Он смотрит, иди к Васе. Пророк говорит, когда пришел ко мне Бог, я не советовался с плотью и кровью и не побежал к апостолу, который был передо мной. Он сказал, я сразу принял на себя весь вес Евангелия и призвание. Потому что, извините меня, ученики Христа даже не поняли ту глубину и тот вес, который Бог положил на апостола Павла. О, дорогие мои, там было 12, но там был Павел. И мы знаем вес этой личности, его никто не мог понять. Он носил на себе что-то, что никто не мог понять. Как ты будешь советоваться с тем, кто даже не разбирается в твоем призвании. Поэтому Бог, ты говоришь, Бог, пошли меня. Он говорит, подожди, я сначала перед разговором с тобой должен убедить вас. Сейчас я его убеждаю, и потом я скажу тебе, потому что он тебе все равно должен подтвердить будет. Вот наше с вами призвание. И не использует меня Бог. Да потому что он не может тебя употребить. Потому что у тебя всегда есть кто-то, кто скажет последнее слово, и его не зовут Бог.
Да.
Ты знаете, когда я начал делать то, что мне Бог говорит сразу, возгордился, уже ни с кем не советуется. Я говорю, извините меня, я могу посоветоваться, какие колеса на мою машину ставят, но я ни в коем случае могу советоваться с тобой о моем призвании. Прости меня, Вася. При всем уважении к тебе. И пока эти люди не будут удалены из твоей жизни, тебе не видать движение вперед. Некоторым из вас нужно не слово от Бога, а удаление тех, которые не дают вам двигаться. Вы уже все получили. И извините, Бог не будет повторяться 20 лет одно и то же. Поэтому люди приходят, пастор, Бог мне сказал 20 лет назад и больше не говорит. Я говорю, что до сих пор не понял? А что? Бог меня не любит. Я говорю, нет, ты до сих пор не сделал то, что он 20 лет назад сказал. И он такой, да. Привидел. Ну ты понимаешь, у меня ситуация такая, уже иди отсюда. Со своей ситуацией. Потому что если Бог с тобой не разговаривает, я с тобой должен разговаривать. Знаешь, когда ко мне плохой человек говорит, со мной Бог не разговаривает, так смотрю на Бога и говорю, отец, что он натворил? Бог, ты же с сатаной разговариваешь! Смотрю на него и думаю, Господи Боже. Сатана приходит в книге Иова на отчет. Каждый круг только землю облетел. И у сатаны уже какой-то плохой день. Он даже медленно летает. Потому что знает, как только он облетел, вот тут в Японии, ему надо уже идти на прием к папе. Значит, обошел всю землю и на прием. Вот.
же сатана разговаривает с Богом. Где был сатана? Ходил? Да ходил. Видел его? Да видел я твою мир.
И тут приходит человек и говорит, Бог со мной не говори.
Представляешь реакцию? Думаю, я понимаю, что ты не хуже сатаны. Ну что-то ты не то сделал. О, это глубина такая, учительская уже. Не верю, что с тобой Бог не разговаривает. Такого не может быть. Ты не на той волне. Сам ответь себе на вопрос, кто останавливает твой прогресс? Кто останавливает твой прогресс? Кто мешает? Первое. Ты. Второе. Те, кто вокруг. Там еще истинно говорит. Ты. И вторая опция ты. Будь очень осторожен насчет того, кто вокруг тебя. Дорогие мои, когда я был молодой христианин, молодой служитель, я вышел в мое служение. Все ко мне, труждающиеся, обремененные. Мы вместе построим Дом Божий. И вы знаете, я же не верил, что у людей есть нечистые мотивы, корыстные цели, грязные сердца. Я думаю, мы все же Господа идем, приносим урожай. И потом я понял, этот не урожай больше. Этот вообще больше, чтобы я сдох в мое место больше. Этот мы корысть на деньги пошли. Этого не успели похвалить, всплыл брат. Все, царь стал. Зовите меня просто царь. Наблюдай, кого посылаешь в правильные места. Потому что тот, кто посылается, он должен видеть, как ты, Иисус, Навин. Он должен хотеть безобразную землю. Перед тем, как Моисею послать 12, нужно было убедиться, все они хотят. Аппликацию сказать. А если будет бубу? Если будет исполин? Опция идешь, а опция Б не идешь. И вот все 12 должны сели заполнить аппликацию. И мы сделали, чтобы на аппликацию посмотреть, сказали, так, вы 10? Сегодня у вас отдых. На Мальдивах. За мой счет. А вот эти два, вперед, Господь с вами. И поэтому я заметил, очень внимательно, кто вокруг меня. Очень внимательно, кому ты доверяешь свои сокровенные разговоры сердца. Очень важно, есть ли у тебя люди, которых достаточно, потому что из-за них ты можешь потерять свое будущее. Что бы ты ни достиг в своей жизни, всегда есть место для прогресса и движения вперед. И вокруг тебя всегда будут те, кто всеми силами попытаются остановить тебя ради так называемой «любви к тебе» в больших кавычках, в кавычищах. Мы тебя любим и не желаем тебе зла. Остановись, пока не поздно, брат. Ты не понял, я уже на таком ручнике сижу всю жизнь, что уже остановительнее нельзя остановиться. Я уже не просто остановился, я вкопался. Уже нужно это, знаете, буксир, чтобы меня сорвать. Дорогая семья, честно сказать, я не хочу манну, которая всего лишь достаточно, и которая дана была на 40 дней. Я хочу получить от Бога все, что Он нам с вами обещал. А поверьте мне, читая Евангелие, обещано нам многое. Ой, обещано. И я заметил, что большинство вещей от Бога не зависит. Все, что Он сделал, Он пообещал. И теперь я и ты. Согласны мы это захватить или нет? Я сказал, а я хочу проверить. Вот. Честно сказать, я хочу просто проверить, а что если я сделаю все это, что я увижу? Дорогие, я 10 лет служений, каких-то 10 лет, я видел столько чудес, измененных жизней. Я уже могу несколько книг написать, Бог мне свидетель. Я был столько
10 лет! Это просто 10 лет! И это никто мне не помогал, не упал. Все против, все закрывают. Здание нет. Стоп! Евреи! Сатана! Люцифер!
Я думаю, вот честный все равно. Ладно, там бессонный чувак. Сам Люцифер. Я думаю, ляжет бояться.
За какие там несколько лет и я понял одно. Это всего лишь твое решение. Вот с этого момента, с этого дня можно с тобой расстаться. И через год здесь может быть огромное движение Бога. Или через год здесь может быть все точно так. Вот нормально. Достаточно. Это все зависит от тебя. Не от Бога. Но не заблуждайся от тебя. Давайте мы поднимемся. Сейчас музыки не надо. Спасибо. Я хочу сейчас сосредоточиться на этой короткой молитве. Закрой себе глаза. Пусть никто не смотри ни на кого. Пусть никто на тебя не смотрит. Ты один сейчас с Богом. Пусть зале будет просто сосредоточено на Боге. Просто попроси его внутри себя. Нам не нужно, мы достаточно с вами накричались. Мы с вами недостаточно сделали шагов. Просто скажи ему внутри себя, отец, я ненавижу жизнь достаточно. Я не хочу жить жизнью. Пройдет. Хватит. Достаточно. Дорогой отец, я прошу тебя, любимый Святой Дух, я прошу тебя, захвати сердца своих детей на этой конференции. Отец, я прошу тебя, коснись кого-то здесь настолько сильно, что он не сможет вернуться назад. Коснись ее настолько сильно, что она не сможет вернуться назад. Бог, я прошу тебя, подними людей. Подними своих детей, которые действительно устали от этой жизни и больше не хотят ничего и никого, кроме тебя. Подними, Господь, тех, которые жаждут Тебя на этой земле. Я прошу Тебя, Бог, как когда-то Ты дал мне часть своей боли, я прошу Тебя, дай тем, кто ее просит, чтобы их слово имело силу. Дай эту боль, потому что без боли, как без соли, пища не имеет вкуса. Без боли молитва не имеет веса. Без боли и ясной картины у нас нет слова к своему поколению. Я прошу тебя, захвати это поколение своей страстью, своей славой. Я верю, Отец, что приходит новый день для этой страны, потому что поднимаются первопроходцы, которые от этой конференции и далее больше так жить не согласны. Во имя Иисуса. Аминь. Присядь. Присядь. Дорогие, я хочу сейчас сделать опять призыв. Мы продолжаем еще собирать. Мы еще не насобирали. Конференция еще не покрыта. Нам нужно покрыть расходы. Я прошу вас, дети Бога, откликнитесь. Перестань быть тем, кем ты и был на каждой конференции. Пусть дает сосед.
Просто скажи, в этот раз жертвую я, и я не чаевые даю, я жертвую.
Я не собираюсь вымаливать в тебя что-то, выкачивать, Бог знает, мне вообще не интересует это.
Меня интересует, чтобы те, кто сделали это все для тебя, весь уют и комфорт, уплатили все, что могли, не остались в долгах. Давайте хотя бы это сделаем. Это единственное условие конференции. Пусть тот, кто выложился, хотя бы не несет бремя долгов после конференции. Если мы все с вами что-то получаем, давайте отдадим хотя бы какой-то частью финансов. Поэтому, если ты готов сделать жертву, выйди очень быстренько. Я не собираюсь полчаса умолять, как у тебя в церкви это делают. Меня это не интересует. Я хочу отдыхать. Возьми свою жертву и просто выйди и пожертвуй здесь. Бог, подними. Дай ревность. Дай жажду. Дай голод. Дай твой огонь. Я знаю одно, что я не могу что-то намолить или наговорить или убедить. Я знаю одно, что если Дух Святой не коснется, и ты не посвятишь Ему свою жизнь, просто скажешь: «Отец, вот она, моя жизнь. Я отдаю ее тебе. Мне ничего от тебя, любимый папа, не нужно. Ничего». Знаете, что я моему Иисусу сказал? Если вот от сегодня и далее в моей жизни больше ничего не будет, ни одного исцеления, ни одного чуда, я ничего не прошу. Мне хватит того, что ты дал мне, но я до конца жизни буду идти для тебя. Мне, ты уже столько сделал в моей жизни, что мне хватит чудес. Мне не надо забавлять подарками. Я согласен для тебя отдать мою жизнь. Поэтому, дорогие, я прошу вас, пусть этот вечер, я так скажу, я немного устал, знаете, мой голос устал, я... Через меня все это проходит, вся эта боль проходит. Я абсолютно... Я прошу вас об одном. Когда разойдетесь по домам, просто продолжайте молиться, чтобы Бог захватил эту нацию. Просто уходишь и говори: «Отец, захвати, просто зажги, просто зацепи нас всех. Просто не дай мне». Знаете, что я Богу просил? Знаете, когда-то я уезжал, и я говорил: «Бог, не дай мне уехать таким, какой я приехал». Ни один, даже самый лучший проповедник не может этого сделать. Это все делает твое чистое сердце. Где ты говоришь: «Отец, вот я. Отец, я благодарю тебя. Благодарю тебя за жертву. Благодарю тебя за твоих детей. Больше всего я благодарю тебя за то, что я верю, Отец, я верю, что здесь что-то начнется, и начнется не просто какая-то вспышечка, которая остановится, здесь начнется движение неба. О, я верю в Бога, как это было много лет, несколько, я так скажу, 5 более лет назад в Германии. Я помню, Господь, когда приехал просто один парень, один, больше никого не было, все над ним смеялись. Я помню его слезы, просто он валялся на палате, я на него даже дважды не глянул, просто смотрю, думаю, какой-то парень разоряется. Но я не знал, что на этом ковре лежит чемпион, который просто вернулся в эту Германию, которая, опять же, по словам всех людей, обожжена, имеет все. И он начал орать в небо, он дорался до того, что там сейчас такой источник, такие чудеса. Там уже открыто несколько церквей, там масса измененных жизней, всего лишь за 4-5 лет. Я верю в те, что такой же источник еще больше откроется здесь, Бог, я верю. Это моя единственная мечта этой поездки. Меня больше ничего не волнует. Да поднимутся чемпионы этой земли. Да пусть кому-то станет не безразлична своя же земля. Я еще раз прошу и буду просить до конца этой конференции во имя Иисуса.